Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева, и с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В гостях у Светлого радио Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал». Не просто так я торжественно так называю, представляю вас, потому что, мне кажется, в сердце каждого нашего соотечественника «Озеро Байкал» отзывается особенным образом. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Очень рада быть с вами сегодня.
Да, мы тоже очень рады вас видеть. И, честно говоря, приоткрою завесу тайны. Мы с Александрой, звукорежиссером, 20 минут терзали Анастасию, потому что настолько она сама по себе приятная, настолько у нее дело потрясающее, что мы, конечно, спрашивали, какая толщина льда в самый холодный период озера Байкал, какой там дух, какая там энергия озера. И это, конечно, на самом деле потрясающе, потому что это наше личное такое вот российское достояние, но мало того, что это российское, это мировое достояние, потому что Байкал это 20%, я так понимаю,
да,
вообще.
Мировых запасов чистой пресной воды.
Запасов пресной воды, и к этому нельзя относиться как бы абы как. И вот об этом-то мы сегодня и будем говорить, и будем говорить об участии непосредственно самой Анастасии в этом проекте. Давайте начнем с того, что у вас за фонд, чем он занимается, какие у него задачи.
Спасибо большое за такое прекрасное вводное слово. На самом деле, еще раз повторюсь, я очень рада быть здесь, и мне очень приятно, что на Радио «Вера» нашлось место такой теме, как озеро Байкал, как охрана природных ресурсов, как участие каждого человека в этом деле. Насколько оно возможно, насколько оно нам посильно, и действительно, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить это достояние, если мы говорим непосредственно про фонд озера Байкал. Мне посчастливилось, или можно, конечно же, сказать, по воле Божией меня все пути привели к тому, что я занимаюсь этим делом уже на протяжении более чем 8 лет. Я стою у истоков организации. В 2016 году единомышленниками было принято решение создать фонд, который будет помогать сохранять озеро Байкал. Что это означает, да, почему... Именно фонд, что мы можем делать? Ведь есть государство, есть научные институты, есть много экспертов, есть, безусловно, бизнес, там компании, которые в регионе присутствия тоже принимают какие-то усилия, которые направлены на сохранение природных объектов, там, где они работают. Вот. Но когда мы говорим об озере Байкал и о таких уникальных фактах, которые его характеризуют, это и глубина, и самое глубокое озеро в мире, и объем воды, и 3500 видов растений и животных, которые есть на озере Байкал, и от 60 до 80% из них это эндемики, то есть они встречаются только там и нигде больше, мы понимаем о том, что усилий не бывает много для того, чтобы это сохранить. Более того, всегда есть те ниши, в которых поддержка особенно нужна, в которых она актуальна и в которых ее не хватает. Поэтому появился фонд, который позволяет решать те проблемы, которым еще не найдено решение, и объединять как раз экспертов, объединять доноров, объединять всех заинтересованных в решении проблемы для того, чтобы найти это решение, скажем так. Ну и, наверное, здесь, чтобы не быть голословной, я просто приведу несколько примеров, которые позволят понять, вот что делает именно фонд. Всем, наверное, очевидна тема сохранения биоразнообразия. Ну, то есть это животные, растения, и на протяжении всех лет нашей работы мы запускаем программы грантовой поддержки тех видов растений и животных, которые либо являются эндемичными, то есть встречаются только на озере Байкал, либо находятся на грани исчезновения. За годы нашей работы мы поддержали не одну экспедицию по изучению байкальского тюленя. Это милой байкальской нерпы, которая является символом Байкала. И со стороны государства есть, например, мероприятия, связанные с учетом численности животного. Но сейчас нет целевого финансирования научных программ, которые бы связаны были с изучением такого комплексного благополучия популяции. А как себя чувствует байкальская нерпа? А какое здоровое у нее рождается потомство? Как она распределена по акватории Байкала, с какой скоростью она перемещается? И та ли это самая нерпа, которую мы видели сейчас около одного берега, а потом видим около другого? Да, Байкал, он огромный, все же здесь тоже важно это понимать. И если мы поддерживаем каждый год исследования, которые связаны с пониманием того, как чувствует байкальская нерпа, мы можем принимать грамотные решения по сохранению вида. Возникает вопрос, стоит ли ее регулировать или нет со стороны человека. И вот на протяжении этих лет вместе с экспертным сообществом, вместе с учеными мы доказали, что человеку вмешиваться в регулирование численности байкальской нерпы не нужно. Она сама себя регулирует, она не вредит популяции омуля, или потому что она ест голомянку и бычок. И, собственно, она действительно является символом Байкала, и нам необходимо дальше продолжать ее сохранять, этого милого животного, путем того, чтобы и бережно, и гуманно ее изучать. У фонда очень важный принцип работы, это именно гуманное изучение животных, то есть чтобы это не вредило животному, чтобы мы ни в коем случае не подвергали его риску жизни. И, собственно, такие вот именно современные передовые методы исследования мы пытаемся использовать. И это не только нерпа. Мы изучаем редкого черношапочного сурка, и северного лесного оленя, его подвид на Хамардабане, и ольхонскую полевку. Вот, казалось бы, то тоже мышка, да, но она тоже часть экосистемы, часть цепи. И, собственно, от того, как ее популяция развивается, что ей вредит или не вредит. В свое время мы выявили, например, что складывание пирамидок на острове Ольхон туристами лишает ее запасов на зиму, потому что полевка запасала там непосредственно для себя зернышки для пропитания зимой, а вот эти пирамидки, они приводили к тому, что популяция исчезала именно из-за того, что у нее развеивалась по ветру ее запасы. И тут большая была просветительская работа, когда мы работали с туристами и обучали их тому, как нужно себя вести и посещать территорию так, чтобы не наносить вреда растениям и животным. И, конечно же, вместе с учеными помогали возвратить вид на остров Ольхон. Это примеры именно в области биоразнообразия. Конечно же, озеро Байкал очень популярно у туристов, и возрастает поток туристический на озеро Байкал с каждым годом. Все хотят соприкоснуться, все хотят увидеть и байкальский лед зимой и весной, и глубины воды Байкала, если мы говорим о летнем туризме. Все хотят искупаться в этой воде, хоть она и очень холодная, да, она может достигать температуры 8 градусов даже летом, и, собственно, туда нырнуть решится еще не каждый, но почувствовать на себе эту силу, мощь озера очень многие хотят. И, конечно же, нужно развивать инфраструктуру для того, чтобы туризм на Байкале не приносил вреда озеру, не приносил вреда его тоже растениям и животным. И уже на протяжении многих лет мы помогаем заповедникам, национальным паркам вокруг озера Байкал строить экологические тропы, возводить инфраструктуру для раздельного сбора отходов, грамотно ее утилизировать, обеспечивать весь этот путь пребывания туриста таким образом, чтобы это не вредило озеру Байкал. Это тоже часть большой работы фонда. Ну и, конечно, когда мы говорим про водные ресурсы, именно про вот такую тему важную, что это такой капитал, да, воды, что в эпоху изменения климата нам особенно важно уделять внимание чистоте Байкала, сохранению его прозрачности. А это значит, что мы должны следить за тем, а какое сейчас состояние воды в озере Байкал. Мы на протяжении 8 лет поддерживаем программу долговременного мониторинга Байкала. И это программа, которая занесена в Книгу рекордов России как самый длительный экологический мониторинг озера в мире.
Ничего себе.
Да, и получается, что озеро Байкал наблюдается более 70 лет. В одной и той же точке берутся пробы фито- и зоопланктона, и по их состоянию делаются выводы о качестве воды, об изменении температуры в озере Байкал. Собственно, мы поддерживаем работу ученых грантами. Мы помогаем внедрять сейчас технологии искусственного интеллекта в этот мониторинг, когда уже где-то машина заменяет человека именно в анализе проб. Собственно, делаем такую работу. Поэтому у фонда она многосторонняя, она связана именно с сохранением биоразнообразия, с сохранением водных ресурсов, с развитием устойчивого туризма. Ну и надстройкой над всем этим, конечно же, стоит блок такой, связанный с экопросвещением. Это одна из моих любимых, наверное, таких направлений деятельности в организации. Когда мы стараемся сделать все, что мы делаем в научной части, доступным для всех желающих соприкоснуться с озером Байкал. Мы снимаем научно-популярные фильмы. Вот скоро мы покажем фильм о байкальской нерпе. И уже совсем скоро все смогут его увидеть и узнать все итоги исследований и программ фонда. Mm-hmm. Мы, получается, сняли фильм об ответственном туризме, и каждый желающий может посмотреть, а как приготовиться к путешествию на озеро Байкал, как правильно запаковать свои вещи, что взять с собой, чтобы минимизировать свой такой антропогенный след на территории. Вот мы проводим уроки в школах, нас приглашают в разных регионах и в Иркутской области, в Республике Бурятия, непосредственно на берегах озера Байкал. И, конечно же, в Москве, чтобы познакомить больше всех желающих с экосистемой озера и с тем, что нужно сделать для того, чтобы ее сохранить. Вот, наверное, на таких примерах, чтобы быть понятной, я хотела, да, рассказать о нашей работе и на чем она основана. Конечно, она основана на том, что у нас работает слаженная команда экспертов, зоологов, биологов, экологов, которые продумывают проекты, которые помогают их реализовать. Конечно, она становится возможной благодаря поддержке деятельности фонда, потому что фонд — это некоммерческая организация. Мы существуем за счет грантов, за счет пожертвований. Причем пожертвований во многом со стороны физических лиц, со стороны сторонников, которые просто неравнодушны к экологическим проблемам, которые приходят к нам и жертвуют 1 рубль в день, да, на программы фонда. И когда этих пожертвований много, мы можем выделить грант и отправить, например, ученого в очередную экспедицию по изучению редкого растения и потом поделиться этими прекрасными данными.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал». Вот про поддержку мы с вами заговорили, как вас можно поддержать. Давайте уж далеко уходить уже не будем от этой темы и обозначим важный момент.
Я хочу сказать, что мы ценим любую поддержку, и у нас на сайте в разделе «Как нас поддержать» представлены все варианты возможной помощи.
Да, я нашла, это быстро.
Да, это очень быстро, можно перейти на сайт фонда, и там есть специальный раздел «Как нас поддержать», и в этом разделе мы рассказываем о том, какая нам помощь нужна. Конечно, самое простое — это оформить подписку на регулярные пожертвования нашей деятельности, и это может быть совершенно любая сумма. Как я уже сказала, даже 1 рубль в день, она имеет значение, и 30 рублей в месяц от одного человека в год складывается в сумму, которая становится частью одного из важных грантов, который становится частью новой программы, которую запускает фонд для сохранения озера Байкал. У нас есть большая поддержка со стороны интеллектуальных волонтеров. Что это означает? Когда нам помогают не средствами, не материальными ресурсами, а помогают своими знаниями, своими профессиональными навыками. К нам приходят журналисты, которые помогают писать о нашей деятельности. К нам приходят дизайнеры, которые помогают нам создать информационные щиты, плакаты о нашей работе. И это тоже часть того, что делает фонд для того, чтобы рассказывать и о своей работе, и для того, чтобы реализовывать часть определенных проектов. Вот, например, сейчас у нас есть проект по установке антивандальных контейнеров на территории Забайкальского национального парка. Что это означает? Это означает, что нам необходимо защитить медведя от человека и человека от медведей, потому что это территория, где дикий медведь может выйти к туристу. Конечно, все мечтают увидеть живого мишку, но если он приблизится к отходам, к пищевым отходам, которые оставил человек, то это может быть очень страшно. И, к сожалению, по правилам безопасности такого мишку придется убить. И чтобы такого не случилось, мы ставим антивандальные контейнеры. Когда человек может оставлять свои отходы пищевые, они будут герметично закрыты, и он может спокойно ночевать в кемпинге и не бояться, что к нему выйдет дикий медведь. А мы со своей стороны будем не бояться, что этот медведь пострадает, если вдруг он он выйдет к человеку Анастасия, и решит проверить этот контейнер.
Вот здесь не могу не остановиться. Смотрите, вот подождите, вот еще раз. Если выходит дикий медведь, то какую больше всего опасность для человека он представляет, если он находит пищевые отходы человека? Он что, может там что-то унюхать и выйти к человеку? Вот
ну,
так,
конечно,
или что?
Он может выйти к человеку, и, к сожалению, просто по правилам безопасности, да, там есть определенное расстояние выхода дикого животного к человеку, это риск для жизни, да. А бывают разные времена, бывает голодное лето, бывает голодная осень.
То есть он не должен запахи уловить,
конечно,
правильно?
Он не должен. Вот. Большая проблема именно сейчас, скажем так, нет таких контейнеров на территориях. Как я сказала, там туристов становится все больше. Конечно, мы обучаем туристов и говорим, что пищевые отходы обязательно запаковывайте. Не оставляйте их на территории. Увозите с собой. Это как бы ключевой принцип. Но есть кемпинги, и люди действительно делают шашлык, остаются ночевать. И медведь выходит. Не случается не только на Байкале. Это может быть и в Сочинском нацпарке, например, и на Камчатке.
Это очень,
да, такой распространенный кейс. И есть решение, оно связано действительно с тем, чтобы хранить эти отходы в таком герметичном виде. Это распространенная там мировая практика. Мы сейчас пытаемся ее внедрить у себя. Ну вот мы там заговорили о помощи, да, что мы рассказываем. Ну вот, например, для туристов, конечно, важно делать информационные щиты, которые говорят о том, как себя нужно вести на территории и об этом. Но об этом рассказывать, и вот там помогают нам иногда и дизайнеры, да, которые проходят и приходят к нам, вот бесплатно помогают создать какие-то ролики. Сейчас у нас актер, например, один из, голосом такого дикого медведя озвучивает правила поведения на территории, чтобы для туриста это тоже было не скучно, не назидательно, а интересно. Вот что нужно делать и как нужно себя вести. Вот, но, то есть... Про варианты помощи, да, что их очень много, и часто вот именно какой-то профессиональный опыт там очень нужен в проектах, он иногда бывает неочевиден, но мы всегда рады найти применение. Вот, ну и, конечно, вот если там приходить к такой крутинной части, да, вот мы там делаем эти контейнеры, мы их ставим, и там на это как раз нужна материальная помощь. У нас там есть президентский грант на покрытие части расходов, а часть мы покрываем со стороны пожертвований, со стороны в том числе тех лиц, которые приходят поддержать фонд на сайте и которые помогают сделать эти программы реальными.
Анастасия, слушайте, ну вы вообще молодец. Честно говоря, я даже от профессионализма в сторону человеческую очень сильно ухожу в нашем с вами разговоре, потому что чувствуется ваше неравнодушное участие во всем этом процессе. Вот давайте мы вас об этом и спросим. Как вы пришли в этот фонд? Как у вас вообще зародилась идея заниматься поддержкой Байкала? Вот давайте немножко личную тему поднимем, потому что это очень интересно.
Да, спасибо за вопрос. Знаете, я как-то... выступая на форуме перед президентом нашей страны, озвучивая проблему обращения с отходами как раз в национальных парках и заповедниках, начала свою речь с того, что вот родом я из Волгограда, но так волею судьбы, волею Божией меня привело к деятельности, которая связана с защитой озера Байкал, с сохранением озера Байкал. Как вообще такое могло случиться? Да. Но мне кажется, здесь есть несколько факторов, которые, конечно, на это повлияли, ну и определенного провидения вот того, что случилось, и как я к этому пришла. Я действительно родилась в Волгограде, я тоже жила рядом с прекрасным водным объектом, рекой Волгой, которую тоже необходимо сохранять, изучать, и там, приоткрывая завесу тайны, вот мы сейчас в фонде озера Байкал уже выходим за пределы именно озера Байкал и можем уже распространять свои практики на другие водные объекты, это уже можно делать согласно нашему уставу и согласно нашему опыту, я чему рада, потому что очень хочется заниматься уже и другими водными объектами в нашей стране и распространять, так сказать, наши знания. Я закончила школу и уехала учиться в прекрасный город Санкт-Петербург. Училась я на факультете международных отношений в Санкт-Петербургском государственном университете. Мой факультет находился в стенах Смольного собора. И каждый день, отправляясь получать новые знания, я чувствовала на себе, знаете, какое-то такое знамение свыше, относительно того, вот куда приведет этот путь. Я знала, что я не стану дипломатом, Наверное, но когда я училась, я понимала, что я очень хочу, чтобы мои знания, они были такие практикоориентированные. И, конечно же, обучаясь на факультете, я изучала очень много, в том числе про международную экологическую повестку, про то, как она формировалась, про то, что происходило уже начиная со всех, так сказать, климатических конференций, и что должен сделать человек на уровне себя, на уровне государства для того, чтобы охранять природу. То есть как раз в те годы, когда я обучалась, эта тема, она становилась все более популярной, о ней говорили все больше. Я понимала, что по-прежнему еще очень мало экспертов и мало организаций, которые бы профессионально что-то делали в этом направлении. То есть они создавались, были какие-то международные практики, которые мы рассматривали как раз за время моей учебы. Но если переходить вот в такую реальность именно у нас, я видела, что усилия они предпринимаются, но как будто бы это все еще предстоит создать, как будто бы это все еще необходимо объединить с точки зрения как раз вообще усилий и там возможных соратников в этом направлении. И я к этому, наверное, шла очень идейно. Я вступала в разные организации, я волонтерила сама, при организациях, которые уже занимались этой проблематикой, которые это делали, например, в северных странах Европы, потому что Петербург, он был близок, и, собственно, можно было получать какой-то определенный опыт. Я работала в представительстве региона Стокгольма, при Санкт-Петербурге, и как раз погружалась в такие социально-экологические практики, которые были у нас в рамках там такого сотрудничества между регионами. Писала про это свою дипломную работу непосредственно уже на факультете, и дальше продолжила свою такую деятельность профессиональную, и больше именно в международном аспекте, вот изучая весь этот опыт. И когда я уже переехала в Москву и, собственно, устроилась работать в такое консалтинговое больше направление по этой теме, накануне года экологии в России, вот получилось так, скажем так, вот все сошлось воедино. Вот сейчас мне очень сложно даже, наверное, это объяснить, но такой диалог вместе с первыми союзниками фонда, вместе с первыми частными донорами фонда, которые дали свои небольшие средства на его такую уставную деятельность, удалось эту идею оформить, что в России нужна природоохранная организация, российская, такая независимая, которая будет заниматься именно темой сохранения водных ресурсов, которая сможет сделать практические шаги для того, чтобы сперва это озеро Байкал как символ, да, и его сохранить и приумножить, скажем так, да, конечно, сохранить вот его такое природное богатство, и впоследствии, чтобы она могла свой опыт распространять уже на другие водные объекты. Вот, поэтому здесь, наверное, сложилось несколько таких факторов, которые сыграли свою роль, но, конечно, я понимаю, что во всем здесь есть такое сила свыше, потому что, знаете, можно назвать это определенными факторами удачи, когда все сошлось, да, вот там сначала образование, потом определенный карьерный опыт, потом получается объединение вокруг себя тех людей, которые готовы были поддержать эту идею. Ну, я бы даже так сказала, что идея изначально именно фонда, она была не моя, она была человека, который на озере Байкал когда-то служил, когда-то жил, и для него оно тоже было местом силы, и он очень хотел помогать напрямую фонду озера Байкал. И, собственно, мой просто такой уже практический опыт позволил эту идею усилить и оформить именно в некоммерческую организацию.
В гостях у Светлого радио Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал». Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. С трепетной радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал». Я сейчас как раз с пристрастием расспрашиваю Анастасию, как она в фонд пришла, почему она этим занялась, что ее заставило так серьезно заняться проблемами озера Байкал. И вот, Анастасия, давайте еще эту тему немножечко, да, остановимся на ней. По поводу вашего участия непосредственно вот в этой проблеме. Смотрите, но она же огромных масштабов. Мы слышим о проблемах озера Байкал от разных волонтеров. Так или иначе, это доносится иногда из художественных игровых фильмов, да, из документальных фильмов. То есть активистов очень много. Но целину поднять пока еще до конца никто не может. И тут вы, хрупкая девушка, мама, которая, в общем-то, ну, не обладает какими-то там сумасшедшими мировыми связями, чтобы этот вопрос решить. Вы создаете фонд, у которого уже очень много хороших, сильных партнеров, а это прошло всего лишь 8 лет. Я посмотрела внимательно ваш сайт. У вас хорошие, правильные инициативы, у вас научная работа, то есть это не просто фонд по сбору денег. Мы в первой части программы уже убедились, что вы разбираетесь в видах даже самых маленьких и незначительных рыбок, и какие рыбки каких рыбок едят, и, в общем-то, это все очень любопытно и интересно слушать. Но вы закончили факультет международных отношений и досконально разобрались вот во всей этой биологической истории озера. И это, конечно, ну, не может не вдохновлять, не воодушевлять, потому что получается, что это действительно для вас вот такое некое, да, предназначение на сегодняшний день, которое вы для себя нашли. Правильно ли я понимаю?
Да, я, наверное, воспринимаю это так. На самом деле, для сотрудника любой некоммерческой организации слово «предназначение», оно обретает такую особую роль, да. Потому что, работая в той сфере, в которой как раз нужно найти решение каким-то проблемам, зачастую через определенные препятствия, через определенные барьеры, вот, сложно... Без предназначения, сложно без определения миссии, да, для чего ты это делаешь. Поэтому, конечно, это предназначение, и это становится определенным смыслом. Не секрет, что действительно решить проблемы сложные. Даже если мы говорим, например, про работу таких социально ориентированных, мы тоже относимся к социально ориентированным фондам. Вот, ты всегда можешь помочь, например, конкретному ребенку, ты можешь помочь конкретному человеку, который испытывает какие-то трудности, да, и здесь увидеть результат. Я всегда с удовольствием слушаю той же программу, и у вас на радио, и слушаю гостей, представителей других фондов, и с радостью жертвую по итогам программ средства на поддержку, потому что ты слышишь истории зачастую как подопечных. Они тебя очень глубоко требуют, так трогают внутри и требуют от тебя вот этой поддержки, что ты поможешь, и ты понимаешь, что даже твоя какая-то небольшая помощь, она приведет к результату. Она спасет жизнь конкретному человеку, либо она и улучшит жизнь конкретного человека, она подарит человеку зрение или возможность видеть, даст какой-то шанс. Вот, конечно, когда мы возвращаемся к нашей деятельности, то вот это так все серьезно звучит, тут наука, тут, значит, исследование эндемиков Байкала. Кажется, ну где вот здесь моя конкретная помощь? И я себе тоже этот вопрос сейчас как руководитель организации часто задаю, да, вот, а как измерить этот эффект помощи? Вроде бы, когда есть такая прямая помощь конкретному человеку, она понятна, а здесь там, мы не говорим о помощи, например, конкретному байкальскому тюленю. Мы говорим о программе изучения байкальской нерфы и что вот эта программа в масштабах даст. Но это как раз и особенность работы экологических организаций. Если переводить на очень простой язык, можно сказать так. Допустим, мы можем измерить свой эффект, если там, мы выйдем на волонтерский субботник, уберем там... мусор в соседнем парке и поймем, что да, вот мы внесли вклад, здесь этого мусора нет. Ну и на Байкале, наверное, тоже можно было бы так говорить. Вот давайте мы, значит, будем проводить какие-то волонтерские акции. Вот вы сейчас тоже привели пример, это активизма очень много, да. Мы уберем, значит, эти отходы, их там больше не будет, и вот он результат. Но результат ли это, да, если потом... придут новые туристы, которые на самом деле не имеют инфраструктуры для того, чтобы где-то правильно оставить свои отходы, или они знают о том, что потом придут волонтеры, уберут и все равно оставляют эти отходы, как будто бы это не решение проблемы, не системное. И вот задача фонда, она изначально стояла находить решение проблемам, находить решение тем вызовам, которые еще не были решены. Понятно, что есть какие-то крупные государственные программы, там закрыли Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, меняют облик города Байкаль, создают новые рабочие места. Это, да, это очень крупные, важные инфраструктурные проекты. Создаются очистные сооружения, чтобы загрязненные воды не попадали в озеро Байкал, например, из реки Селенгая, это там основной источник загрязнения. Но есть очень много ситуативных вещей. Почему мы, например, не убираем мусор, а мы именно создаем инфраструктуру для раздельного сбора отходов? Чтобы у туристов была возможность обучаться тому, как бережно относиться к природе, чтобы они меняли свои привычки, чтобы мы на следующий год гордились не количеством отходов, которые мы убрали с берегов озера Байкал, а мы гордились количеством сокращения этих отходов на берегах озера Байкал. Мы гордились тем, что пляж в этом году-то чистый, потому что сработала просветительская кампания, потому что сработал наш диалог с туристами, такой бережный, вовлеченный, потому что у нас на кемпингах, на стоянках, где останавливаются туристы, работали наши сотрудники, которые рассказывали им о том, как нужно отдыхать, как нужно забирать с собой пищевые отходы, а что можно сделать из того вторсырья, который принес турист и так далее. И то же самое касается непосредственно программ по сохранению биоразнообразия. Чтобы мы не спасали конкретного тюленя, который попал в беду, потому что уже тюленей стало мало, а чтобы мы внедряли программу, которая помогает на протяжении нескольких лет следить за тем, как чувствует себя байкальская нерпа, и чтобы мы ставили на Байкале такие очистные сооружения, которые действительно очищают воду должным образом, и чтобы она не загрязнялась, изняла кровь байкальской нерпы, и там не находилась больше ртуть. Это такие очень длительные, поступательные шаги, но именно они помогают достичь вот этих изменений, они помогают действительно сказать, что мы работаем не зря, что наша работа, она приносит определенный результат. И, конечно, для того, чтобы она вот стала реальной, нам, с одной стороны, нужна поддержка и финансовая, чтобы ее делать, с другой стороны, нам нужен тесный диалог со всеми вовлеченными сторонами и спасибо посетителями, и с сотрудниками там особо охраняемых природных территорий, которые находятся на берегах Байкала, и с государством. Мы всеми итогами наших проектов делимся с органами власти и находимся с ними в таком диалоге, когда мы говорим, вот такие вызовы есть, тут нужно тоже их решать, вот посмотрите наши полевые знания, мы там сделали исследование отходов, мы сделали, значит, взяли анализы у байкальской нерпы, пожалуйста, вот этот результат, вот, может быть, он поможет для дальнейших грамотных решений.
Анастасия, ну смотрите, вот я слушаю вас внимательно и понимаю, что напрашивается вопрос. Каждый верующий человек, он смотрит на свою деятельность сквозь призму смысла, какого-то сверхсмысла. И вы, как верующий человек, наверняка тоже как-то отвечаете себе на вопросы, зачем и почему вы этим занимаетесь, ну, помимо, да, простых ответов, как сохранение природных ресурсов, пресной воды, озера, оно живое считает, его как живой организм, как подопечного. Да. В других фондах вы его как подопечного там сохраняете, охраняете, чистите, лечите и так далее. Ну, вот если говорить о вопросах духовной жизни, да, как вы для себя отвечаете на вопрос, зачем вы этим занимаетесь?
Знаете, я
такой личный вопрос. Но нельзя его не задать, потому что вот формат программы у нас предполагает это.
Да, это прекрасный вопрос. Я очень люблю молитву оптинских старцев, и каждое утро она мне помогает начинать день, когда ты себе говоришь: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день, дай мне всецело предаться воле Твоей святой, на всякий час всего дня во всем наставь и подержи меня». И, знаете, именно в работе фонда эта молитва очень помогает, и помогает, конечно же, в целом в жизни. И здесь найти тоже какие-то ответы, потому что когда планируешь программу, ну, ту или иную внутри организации, когда ты ищешь на нее ресурсы, ты в том числе опираешься на силу веры и на то, что действительно будет, согласно силе веры, посильно сделать, как человеку, да, на что направить правильно эти ресурсы, как их грамотно использовать для того, чтобы что-то изменить. И, конечно, здесь есть определенная миссия. Мы можем говорить, что там миссия фонда глобально звучит, там, как сохранить Байкал, сверхцели, создавая там условия для устойчивого управления водными ресурсами там, на российском, на международном уровне. Но прежде всего, здесь, так как мы действуем именно как фонд, не как государство, там, не как научное учреждение, у которых свои стоят задачи, мы как раз здесь, наверное, пытаемся привнести такое что-то новое, что мы можем создать, именно исходя из тех ресурсов, которые у нас есть, выходя за пределы каких-то таких привычных сценариев. И вот в этом есть такое именно предназначение, в этом есть и определенная наша сила, когда мы стараемся по возможностям, которые к нам приходят, которые нам даются, помочь и сделать то, что оказывается в наших руках возможным для сохранения природы.
Ну, вот вы знаете, я о чем думаю. В лесу же люди делают шашлыки, отдыхают, и потом оставляют очень часто после себя огромное количество мусора. И проводятся субботники. Значит, мы очень много говорим о том, как важно со собой убирать. Но для человека, вот обычного человека, который, может быть, дома не объяснили, или не до того родителям было, ну, всякие бывают ситуации, для него просто нельзя мусорить, это пустой звук. У меня такое ощущение, что это просто, ну, как бы, знаете, просто слова, и ничего это для него не значит. Ему нужна какая-то, как бы, мотивация, почему он не должен мусорить. И вот тут вот очень, очень классно, может быть, как раз действительно было бы говорить о том, что это помимо природного ресурса, это творение Божие, которое важно сохранить.
Конечно. И знаете, вот если говорить именно на языке веры, то мы всегда говорим, что семья – это малая церковь.
Да.
Да. И природа – это тоже храм Божий. И вот если мы в нем мусорим, что мы делаем? Да? Да. Это действительно творение Бога. И как мы с ним соприкасаемся? Там, как мы соприкасаемся с... Мы же не мусорим на своем дачном участке. Мы стремимся то, что мы там рукотворно пытаемся возвести, вырастить, сохранить. А когда мы выходим куда-то, как будто бы это правило теряет значение. А ведь это тот же храм, в котором мы находимся, но только это там храм природы, да, как творение Божье. И здесь через эти смыслы тоже важно говорить, и тоже важно воспринимать, наверное, такую, ну, свою жизнедеятельность, как мы действуем, как мы себя ведем. Вот, поэтому я бы, наверное, на этом тоже всегда делала акцент и всегда призывала на это обратить внимание. Потому что ведь это действительно то, чем мы владеем, чем богата наша страна. Говорить про леса, да, и про их огромную площадь. Да. Если говорить про водные объекты, про животный мир, вот, ну, так случилось, да, что мы живем на территории государства, которое получило такое благословение. И вот, и это на самом деле огромное благословение с точки зрения там, нашего вообще потенциального развития, выживания как страны там, в перспективе многих климатических вызовов, которые будут. И наша в том числе задача – это оберегать и, конечно, начинать с себя прежде всего. И это самое главное, что мы можем делать, когда мы говорим о том, что мы начинаем с себя, как мы себя ведем в отношении природы, какие шаги мы предпринимаем.
Как ваша семья реагирует на вашу деятельность?
Ну, у нас семья единомышленников, поэтому она всячески поддерживает. И, конечно, с тех пор, как озеро Байкал вошло в мою жизнь, теперь вся семья следит за всеми новостями, которые касаются непосредственно озера Байкал. Собственно, уже тот регион, который стал родной, несмотря на то, что
вы не
мы
оттуда.
Исторически, да, с этой территорией никак не связаны, но как раз так, как так случилось, сейчас уже все, что касается именно деятельности в регионе, оно становится очень близким для семьи, но и у меня тоже очень верующая семья, у меня верующая мама, а моя мама, она регулярно именно и посещает храм, и ходит на причастие, и молится, и в том числе молится о том деле, с которым связана моя жизнь, и считает, что это в том числе благословение, что вот судьба меня привела к такой работе, если можно это назвать работой, да, потому что, как мы говорили,
служение,
что в этом очень
да,
много призвания. Да, это действительно служение, потому что здесь есть много препятствий, да, и ты через них переходишь, и ты с ними сталкиваешься, и иногда без молитвы очень сложно принять многие вызовы, с которыми, ну, как любая некоммерческая организация,
конечно,
мы сталкиваемся. Это касается и возможности сделать то, что ты действительно хочешь, и препятствий того, что, ввиду там других каких-то интересов и барьеров, которые могут возникать. Вот, поэтому здесь, конечно, без силы молитвы сложно подступаться к любому делу и его начинать.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал», сегодня у нас в гостях. Анастасия, вы знаете, о чем я хотела спросить? Какие достижения за 8 лет, ну, достижения, наверное, такое слово пафосное, да? Но какие цели удалось, может быть, достигнуть хотя бы частично за 8 лет работы фонда?
Угу.
Вот что бы вы могли назвать, что, о чем бы вы могли рассказать?
Я люблю все программы фонда, и, знаете, вот для меня таких, наверное, не бывает малых достижений, потому что в каждой есть то, что принесло свой результат.
Да.
Оно может быть не так масштабно в цифрах и фактах, но когда ты начинаешь рассуждать о какой-то результат там, для территории, ты понимаешь, что он важен. Так как нельзя сравнивать там редкие виды, кому помогли больше, там, байкальской нерпи или северному оленю, да, потому что и тот, и другой там вид дикого животного, он важен для экосистемы озера Байкал. Вот, но и прежде всего, наверное, за эти 8 лет я, конечно, очень горжусь тем, что удалось создать большую-большую программу по изучению байкальской нерпы. С 2018 года мы начали объединять экспертов и ученых Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук из научных учреждений, которые работают на берегах озера Байкал, и мы, по сути, реанимировали исчезнувшую программу по изучению байкальского тюленя. И сделали ее комплексной, когда теперь каждый год есть экспедиции, есть анализы у байкальской нерпы, есть постоянное получение данных о том, как чувствует себя байкальский тюлень, когда проводятся открытые дискуссии вместе с экспертным сообществом на эту тему. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что действительно мы вносим существенный вклад в сохранение байкальской нерпы. Ну, то есть, по сути, это наш подопечный, можно так сказать. Uh-huh. Байкальский тюлень, мы взяли его под защиту. Я очень радуюсь тому, что благодаря пожертвованиям мы поддержали молодых ученых, которые работают на озере Байкал.
Uh-huh.
Это люди, которые действительно изучают ту самую уникальную флору и фауну озера Байкал, которые изучают чудеса, да, вот здесь такое хорошее слово. Но Байкал действительно уникален с точки зрения того, что там очень много воды и кислородия, она насыщена кислородом, и он умеет самоочищаться. И вот, конечно, человеку не все подвластно для того, чтобы разгадать загадки природы, но те, которые мы можем сейчас узнать, они позволяют нам, помимо того, чтобы предпринимать какие-то меры,
да,
по сохранению озера, они помогают нам в том числе и создавать какие-то новые лекарства, потому что, когда мы изучаем растения, мы можем в том числе там, на основе этого создавать какие-то новые полезные вещи, да, и для жизнедеятельности человека в том числе. Так вот, мы создали программу, которая позволяет поддерживать именно молодых ученых, которые работают на берегах Байкала и которые вот, изучают mm-hmm. его глубоководную флору и фауну, и не только разгадывают загадки природы на Байкале, но и действительно делают полезные новые открытия для здоровья человека и для того, чтобы изучать климат, и для того, чтобы нам здесь предпринимать какие-то новые шаги в этом направлении. Я очень рада тому, что в заповедниках и национальных парках на озере Байкал появились баки для раздельного сбора вторсырья, что они обслуживаются, что они функционируют, что благодаря фонду сотрудники территории получили рабочие места. И, собственно, фонд в том числе обеспечивает рабочими местами людей, которые обслуживают эту инфраструктуру. Что на берегах озера Байкал с бурятской стороны мы открыли Байкальскую заповедную школу. Это большое образовательное пространство, где каждый желающий бесплатно может пройти экологические уроки, может прессовать вторсырье, может делать опыты с водой, может общаться с сотрудниками заповедной территории. Это тоже очень замечательные люди, которые ежедневным своим трудом защищают территорию от браконьеров, которые занимаются наукой на территории, то есть тоже как раз исследуют растения и животных, которые ее оберегают. Вот это их огромный труд в этом отношении. У нас есть пространство, которое сейчас открыто для того, чтобы можно было вести диалог с ними и с первых уст узнавать все, что хочется знать об озере Байкал. И, наверное, это примеры. Конечно, есть больше проектов, о которых хочется рассказать, но о них о всех можно почитать на нашем сайте. Мы стараемся в годовом отчете в очень красочной форме показывать о том, что удалось сделать, вот, на что был потрачен каждый рубль пожертвования, которое поступило в фонд, и как это... Это как это повлияет на сохранение Байкала для будущих поколений?
Анастасия, теми силами, так воодушевлённо говорите об этом. Ну вот смотрите, если сейчас нас слушают люди, они, конечно, нас слушают из Москвы, из Подмосковья, которым до Байкала далеко, и они, может быть, даже никогда туда не поедут. Давайте мы их замотивируем помочь фонду. И почему они должны это делать? Вот самое главное, на ваш взгляд. Одно дело, там, сибиряки, да, для них Байкал – это часть их жизни, часть их культуры, они дышат там духом Байкала, да, природным. А для людей, которые далеко и никогда его не видели, угу. они, может быть, даже и не понимают, что мы тут так много об этом говорим. Вот давайте обратимся к ним.
Давайте обратимся, дорогие соотечественники, которые никогда не были на озере Байкал или которые мечтали бы там побывать. Я хочу к вам обратиться через, наверное, такую историю. Вот мне вы прекрасно задавали вопрос про предназначение, про миссию. Знаете, поддержка любого фонда – это, наверное, возможность соприкоснуться с миссией. С какой-то миссией. Uh-huh. У каждого фонда она своя, да. А фонд «Озеро Байкал» — это миссия, которая связана с сохранением уникального водного объекта, который будет важен для нас сейчас и для того в той стране, в которой мы живем, как этот стратегический водный ресурс сохраняется и как источник чистой пресной воды. И, конечно же, он будет важен через десятилетия, когда водный кризис, и, к сожалению, по всем климатическим прогнозам, он будет нарастать. Вот, даст Бог, конечно, мы со всем этим справимся, но есть определенные изменения, которые ведут к тому, что чистая вода, она будет востребована очень сильно. И она будет важна для всех наших детей.
Не только для сибиряков.
Не только для сибиряков, да. Она будет важна, на самом деле, для очень многих людей на нашей планете.
Да.
Да, для страны, для очень наших людей. И, конечно же, возможность помочь любому фонду – это возможность соприкоснуться с его миссией и внести вот вклад в достижение этой миссии. Мне кажется, для всех важны определенные смыслы. И, конечно, прежде всего мы думаем о Боге, потом мы думаем о своей семье и о том, что мы можем сделать для своей семьи, да, потом мы думаем о том, что мы можем сделать, там, например, для своего города, для той страны, в которой мы живем. И очень здорово, если, ну, такое желание, оно возникает, и возникает желание выйти за такой, знаете, привычный круг своих возможностей и подумать чуть шире, да, а чем еще вот запомнится моя жизнь? Что я еще могу сделать в ней и какой-то оставить свой след, да? Конечно, прежде всего, как мы говорим, ну, свой след мы оставляем по мере своих действий, по мере того, что мы, в принципе-то, можем не вредить природе, если мы говорим там про охрану природы. Но вот, помогая фонду, мы можем расширить этот такой благостный след. Вот, мы можем действительно сделать шаг в сторону решения какой-то экологической проблемы, либо предотвращения какой-то экологической проблемы, которая может коснуться там нашей семьи там, в третьем, в четвертом поколении. Мы, собственно, и работаем на вот, предотвращение каких-то таких экологических проблем и поиск решения для того, чтобы эти проблемы не возникли. Поэтому, несмотря на то, что озеро Байкал далеко, но если хочется соприкоснуться с темой помощи природы, грамотный, экспертный, то можно помочь. И, как я говорила, что каждый рубль, он имеет значение, и здесь речь не идет о каких-то крупных суммах, которые мы ищем для партнерства, но мы понимаем, что действительно любая небольшая помощь, она становится частью больших программ.
Ну, грубо говоря, если мы хотим, чтобы наши дети и внуки пили хорошую чистую воду, мы можем уже сейчас скинуть 50 рублей, 100 рублей, я не знаю, сколько кто может, да, на деятельность фонда, либо...
И выключить дома воду, когда вы чистите зубы.
Да,
тоже
это,
про
кстати,
это не забыть.
Очень важный момент. Это ведь тоже бережное отношение,
конечно,
к Божьему творению. Я вот детей все время на эту тему строю. Говорю, выключи воду, когда ты просто вот что-то делаешь. Зачем врубать воду еще на полную катушку? Это же вообще, ну, просто какой-то кошмар.
Да, достаточно вот посмотреть. Сократи свой водный след, да, что мы можем сделать каждый день для того, чтобы минимизировать это водопотребление.
Ну да, потому что вода – это ценнейший ресурс, ценнейший, дорогие друзья. И, конечно, об этом нельзя забывать, потому что то, что нам дано сегодня, это далеко не данность, которая будет всегда.
И, может быть, знаете, даже не всегда так очевидно, что вот вода – основа всего. А на самом деле производство... Всего продовольствия, оно основано на воде, да, все сельское хозяйство, да, это оно напрямую зависит от воды, и как раз это не только ту воду, которую мы пьем, но действительно, в принципе, весь ВВП, он зависит от воды, и, ну, текущие прогнозы, они, правда, не так оптимистичны с точки зрения, там, водного кризиса и того, что дефицит водных ресурсов, он приведет в целом к сокращению производства, там, продуктов питания, к сложностям доставки этих продуктов питания. То есть это все, что напрямую влияет на возможность жизнедеятельности человека.
То есть мотивация вообще у каждого жителя нашей страны должна быть самая высокая, как-то помогать деятельности такого рода.
Ну вот мы еще богатая страна, да, на водные ресурсы. Да. Опять же, там наше благословение, и здорово, да, что правда. У нас есть так много водных ресурсов. Угу. Мы, может быть, не самые первые, да, почувствуем этот дефицит, но есть уже те страны, которые в этом остро нуждаются, и которые в том числе будут рассчитывать на нас в этой поддержке, в том, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.
Анастасия, мы ведь можем говорить о том, что помочь вашему фонду можно не только деньгами, вы это говорили в начале нашей программы, но также стать волонтером. Также, если ты ученый, журналист, человек, который имеет отношение к средствам массовой информации, ты можешь это даже хотя бы просто в своих сетях социальных распространить, информацию о работе вашей организации некоммерческой.
Да, и это уже большая помощь, потому что... У нас есть много таких информационных материалов, они будут про то, как сократить свой водный след, и про знакомство с уникальной флорой и фауной Байкала. Этим можно делиться. У нас есть свой телеграм-канал, мы регулярно там выкладываем новости, мы выкладываем, можно найти как раз по поиску фонд «Озеро Байкал».
Сразу ищу.
И на сайте, получается, у нас тоже есть ссылка на телеграм-канал, можно с нашего сайта baikalfoundation.ru перейти на телеграм-канал и подписаться на его регулярные новости, в которых мы делимся полезной информацией не только из жизни деятельности фонда, но и рассказываем все, что касается именно сохранения природных ресурсов, сохранения водных ресурсов, делимся интересными фактами из наших исследований. Вот, и с радостью тоже поделимся ссылкой на этот эфир, когда он выйдет.
Я легко нашла телеграм-канал «Фонд озера Байкал». Очень легко. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь, делайте себе репосты, занимайтесь просвещением, собственным просвещением своих близких, потому что действительно на канале масса полезной научной информации не только об озере Байкал, но и о природных ресурсах в целом, о воде, о том, как вообще водная система устроена в нашей стране. И вообще это, кстати говоря, полезно каждому, особенно школьникам, которые еще способны как-то неравнодушно относиться к природе нашей.
Да, я хотела еще сказать, что в этом году мы учредили молодежный водный совет. У нас теперь при фонде действует организация, в которую могут вступить молодые люди, заинтересованные в сохранении водных ресурсов. Это первый такой молодежный водный совет в нашей стране, и мы со стороны фонда курируем его работу. Мы помогаем ребятам создавать предложения, которые связаны, например, с предотвращением сетевого загрязнения на озере Байкал, то есть как сделать так, чтобы рыболовные сети не попадали в озеро и не вредили, например, его животным. Да. Вот, мы помогаем этим ребятам в том числе общаться с коллегами из других стран, и вот сейчас будет большой климатический саммит в Байкале, и один из членов молодежного водного совета при поддержке фонда поедет на это мероприятие и будет представлять и фонд, и нашу страну на этом мероприятии. И участие в этом молодежном водном совете открыто для всех молодых лидеров, для старших школьников, студентов, для молодых профессионалов в водном секторе. И мы всячески заинтересованы в, знаете, вот в аккумулировании этого сообщества, в оказании его поддержки, потому что считаем, что за этим сила, сила за молодыми идейными ребятами, которые уже сейчас задумываются о том, что нужно сделать для сохранения водных ресурсов. И вот новостями Молодежного водного совета мы тоже делимся у нас в телеграм-канале.
Спасибо огромное. Спасибо, Анастасия, за вашу любовь к своему делу, любовь к нашей природе, к нашей стране. Огромное спасибо вам. Дорогие наши слушатели, в гостях у «Светлого вечера» была Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами и желаем Анастасии всего самого доброго, помощи, здоровья, помощи Божией, здоровья, сил и вдохновения. Спасибо огромное, Анастасия.
Спасибо, Кира, и спасибо всем слушателям, которые уделили время и услышали что-то об озере Байкал и о фонде, который работает на его благо.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».